У микрофона Елена Марина. Небольшая книжечка «Тайные записки Пушкина» попалась мне на прошлогодней международной книжной ярмарке. Международная, значит, сентябрьская. Такая же, как та, что откроется 4 сентября. Она будет 15-й по счету и пройдет, как всегда, во Всероссийском выставочном центре. Москвичи его, видимо, никогда не перестанут называть по-старому – ВДНХ. Вот на такой же сентябрьской книжной ярмарке попалась мне книжечка «Тайные записки Пушкина», вышедшая в серии «Русская потаенная литература». Это потом из издательской аннотации стало известно, что, цитирую, «книга заслуженно считается одним из самых скандальных образцов русской эротики», что многие пушкинисты считают «Тайные записки Пушкина» талантливой мистификацией. Оставим на совести издателей слово «многие». Главное – рассказчик. Тот человек, который ваше внимание на данную книгу обратил. Владимир Викторович Львов, заместитель главного редактора издательства «Ладомер».
Серию «Русская потаенная литература» 1992 года издает издательство «Ладомер». Первой книгой этой серии был том под именем Баркова. Тогда еще тиражи были перестроечные. Книга расходилась десятками тысяч экземпляров. Одной из последних работ нашего издательства в данной серии является выпуск книги «Тайные записки Пушкина 1836-1837 годов». Книга эта, впервые появившись в конце 70-х, начале 80-х годов в книжном обиходе Запада, сразу же вызвала гигантское количество споров, противоречий, возмущенных высказываний по поводу того, что эта книга не могла быть написана рукой Пушкина. Действительно, история этой книги достаточно загадочна. Как утверждает публикатор этой книги, издательство MIT в городе Миннеаполисе, книга эта является переводом с французского оригинала, который затем исчез. Много было такого рода изданий. В конце концов, понятно, что Александр Сергеевич Пушкин может выступать не только в роли автора конкретных произведений, но и в роли литературного героя, что делал и сам Пушкин, когда издавал, например, повести Белкина, что делали и другие авторы, приписывая тем или иным историческим или вымышленным персонажам авторство тех или иных произведений. В данном случае наше издательство преследовало целью только одно – дать на русском языке в адекватной форме текст, который являлся источником и предметом столь оживленных и ожесточенных научных дискуссий как в тогдашнем СССР, так и за рубежом.
Русский язык, как и любой другой, бывает письменный и устный. И если напечатать или написать в адекватной форме можно все что угодно, то произносить в микрофон, так сказать, потаенные слова, которые знают даже дошкольники, мы не станем.
Для меня всякая была и есть святыня. Принадлежит ли она светской даме или дешевой?
Это цитата. Вопрос для викторины. А какие слова вы бы поставили вместо сигнала? Однако, пора напомнить, что в передаче «Книговорот» заместитель главного редактора издательства «Ладомер» Владимир Викторович Львов рассказывает о книге «Тайные записки Пушкина», а мы время от времени открываем ее как бы наугад.
Теща моя после свадьбы слишком часто являлась в гости. Она смотрела на меня со злобной похотью. Эн призналась мне, что мать учит ее не давать, если я не делаю того, что Энн хочет. Энн держала слово быть со мной откровенной, и это давало мне надежду, что ее душа всегда будет открыта и близка мне. Тещу я однажды подловил в темном углу и прижал к стенке. Она замерла, ожидая, что же я буду делать дальше. Какое-то мгновение я хотел залезть к ней под платье, не из желания, а из дерзости. Впрочем, желание могло быстро прийти на смену дерзости, и мне не хотелось себе этого позволять. Я сдержался и сказал, что задумал. Сударыня, я должен вас огорчить. То, о чем вы мечтаете, не произойдет. И я демонстративно от нее отстранился. Я увожу Энн в Петербург и в гости вас не приглашаю. Переезд в Царское село был большим облегчением для Энн и для меня. мы стали жить в спокойствии, без нудных родственников и без надоедливых знакомых.
Надо сказать, что и в постсоветской России эта книга то и дело вызывала у исследователей либо брезгливое недоумение, либо взрыв негодования. Книга действительно изобилует табуизированной лексикой, которая дается от имени Александра Сергеевича Пушкина, но не будем забывать, что даже стихи позднего Пушкина, в частности стихотворения 1836 года, зачастую даже рифмуются на табуизированной лексике. Надо все-таки не забывать, что Пушкин был мастером, владевшим абсолютно всеми слоями русского языка, в том числе и обсценным. В письмах Пушкина обсценные тексты встречаются достаточно часто. Его характеристика той самой женщины, которой посвящено стихотворение «Я помню чудное мгновение», его характеристика, данная в письме другу, весьма и весьма далека от той, которая возникает у человека, читающего или говорящего наизусть это знаменитое стихотворение Пушкина. Те слова, которыми Пушкин пользуется, описывая конкретную женщину Анну Керн, весьма далеки от романтических. Так что критерий определения авторства по той или иной лексике, скорее всего, мало применим. Но дело даже не в этом. Наша главная задача, как я уже говорил, дать адекватный текст. И этот текст уже и может быть предметом дальнейших научных исследований и споров. Мы не утверждаем, Пушкин или не Пушкин писал это.
Мать тяжело переживала наступившую старость и не переставала страдать, вспоминая свою молодую красоту. Сидя рядом с ней, умирающий, я предавался воспоминаниям детства. Прошлое являлось желанным, но безнадежно утерянным. Я вспомнил постоянную жажду ласки от матери. Я хотел прижаться к ней, чтобы она обняла меня и поцеловала, но она лишь сторонилась меня. Мать не любила меня, она любила Левушку. Помню, когда я лет трех сбежал утром в спальню и увидел мать, лежащую на кровати. Тело ее было обнаженным, она лежала на спине, положив руки за голову, и смотрела в окно. Она медленно повернула голову ко мне и снова отвернулась к окну. А мои глаза сами уставились на черные волосы посреди белого тела. Меня обожгло это видение, и я бросился вон из спальни. Но по сей день я вижу эту картину перед глазами.
В предисловии, написанном Ольгой Воздвиженской, достаточно подробно освещается литературная, издательская и научная история этой публикации. Я полагаю, что наилучшим способом выяснить, как говорится, кто прав, кто виноват, кто Пушкин, а кто не Пушкин, кто автор, а кто вымышленное лицо, это обратиться к тексту книги, вышедшей в издательстве «Ладомир», вышедшей с полного на то согласия ее первоначального американского публикатора Михаила Армалинского, который уполномочил издательство «Ладомир», наделив его своими лицензионными правами, издать этот текст на русском языке. Текст теперь могут судить читатели, пушкиноведы, специалисты, что это такое. Мы не претендуем на оценку. Мы объективные и беспристрастные публикаторы.
Нетерпение. Вот мой бич. Если желание разгорается во мне, и оно обращено на какую-то женщину, то я хочу взять ее сию же минуту. Я не могу заставить себя держаться в рамках приличия, и это, слава богу, большинству женщин нравится. Ухаживать я могу только за теми, к кому я равнодушен. Если женщина отказывает мне, я обозреваюсь на нее и впадаю в мрачное настроение, из которого меня может вывести только другая женщина, благо без особых усилий.
Записки Пушкина повествуют о наиболее критическом периоде его жизни. Знакомство с Дантесом, браки, связавшие Дантеса с семьей Пушкиных, последние споры между Дантесом и Пушкиным, проблемы семейных и сексуальных отношений Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой, проблемы отношения Пушкина, уже женатого человека, с другими женщинами, причины, которые будто бы побудили Пушкина направить вызов Дантесу. То есть те самые вопросы, которые у многих исследователей до сих пор не находят адекватного решения. И к их трактовке все время примешиваются какие-либо проблемы, чисто социологические, сексологические, а иногда и просто статусные. Отношения Пушкина с императором Николаем II, отношения Пушкина с тем же Дантесом и его приемным отцом бароном Гетероном, нидерландским посланником в России, и так далее и тому подобное. Вот почему, если бы тайные записки Пушкина действительно и бесспорно написанные рукой великого поэта дошли бы до нас, это бы открыло очень многое на последние месяцы жизни Пушкина, предшествовавшие роковой дуэли. Вот почему тайные записки Пушкина именно этого периода представляют собой столь большой литературоведческий и социологический интерес. Вот почему каждая деталь этих записок так внимательно изучалась и оспоривалась специалистами-пушкиноведами.
На балу Геккерен подошел ко мне и подал записку, сказав, что это исключительно важно. Я решил посмотреть, до какой степени он готов унизиться, чтобы уладить дело. Мне было легко, ибо я решил идти до конца при любых обстоятельствах. Я будто бы нечаянно выронил записку, принимая ее. Видя, что я не делаю движения поднять ее, Геккерен кряхтя нагнулся сам, поднял записку и опять протянул ее мне. «Напрасно трудитесь, барон», — сказал я и снова бросил ее на пол. «Я вас еще не так унижу». Я видел, что ему стоило большого труда сдержать себя и не броситься на меня. Я рассмеялся ему в лицо, повернулся и ушел. Теперь я мучаюсь любопытством, что же было в той записке. Последние дни Энн доводит меня до бешенства. В ней я вижу причину моей несносной жизни. Вышла за меня не по любви, не по похоти, а спасаясь от пощечин матери. Люби она меня, я бы, может быть, не таскался и не волочился. А теперь она еще бесчестит меня перед светом. И не делом, а глупостью своей, которая всегда выводила меня из себя, а сейчас уже невыносима. Ее красивая и глупая рожа становится временами мне так ненавистна, что я не знаю, кого мне прежде убить, ее или Дантес.
Долгое время в нашем литературоведении негласно господствовал принцип отстранения художественных произведений, написанных автором, от его личной жизни. Надо сказать, что если действительно авторский текст зачастую существует уже помимо воли автора и вне его жизни, но процесс его создания не мог не нести субъективных свойств автора. И безусловно, те или иные стороны интимной жизни автора всегда отражаются, если не в собственном сюжете произведений, то в подборе литературных героев, ситуаций, выводов.
Эти записки я не смею показать никому из ныне живущих, даже на Щекину. Полностью обнаженную душу не в состоянии принять даже лучший друг. Что друг? Я сам не осмеливаюсь перечитывать написанное. Слишком велик страх перед собственными бездными. Так и тянет бросить все это в огонь, но я уже однажды проявил малодушие и сжег свои записки. Тогда я боялся каторги, а теперь боюсь Бога. Он послал ангела Дантеса, а он вправду красив, как ангел, покарать меня. Я уже начинаю заговариваться. С чего не начну, все возвращаюсь к нему.
«Ах, обмануть меня нетрудно», — писал настоящий Пушкин. Есть же и такое мнение, что книжка «Тайные записки Пушкина» — классический пример того, в какие игры играют взрослые люди. И никакой не секрет, что суть творчества самого вышеназванного Михаила Армавинского — это сексуальные взаимоотношения во всем спектре. Это цитата. Тогда и понятно, почему именно ему, господину Армалинскому, бодрый старичок Николай Павлович подарил рукопись Пушкина, переведенную с французского от какого бы еще и посвященную Пушкиным своей жене. Такова легенда, описанная в предисловии к тайным запискам Пушкина, о которых рассказал Владимир Викторович Львов из издательства «Ладомир».